Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.
Ну, действительно, как-то так начинается наша передача «Своя колокольня». Я ее автор, ведущий Глеб Ильинский. Всех вас приветствую в нашем эфире и в радиоэфире, и, конечно, в телеэфире. Я всех приветствую. Всем желаю хорошего дня, помощи Божией во всех ваших добрых начинаниях и во всех ваших хороших делах. Ну и, конечно, если вы смотрите нас, то вы видите, что у нас сегодня в студии трое. Ну, и, в общем, в принципе, сегодня на троих-то мы, в общем, в принципе, и сообразим нашу передачу. И поэтому я специально говорю таким образом, потому что сегодня как раз пойдет разговор об алкоголизме, о наркомании и не только, потому что о здоровом образе жизни, насколько я понимаю, так. И хочу вас представить вам наших гостей. Это Владислава Сильна, руководитель медиа-центра. И вот дальше, вот понимаете, я вот так и не сумел выговорить название, вы его и скажете.
Наша организация называется «Общее дело», и работаем мы в поле профилактики, занимаясь здоровьем и сбережением нации.
Так, одну секунду, подождите, сейчас вы, а то вы сейчас все выскажете, и я не успею сказать ни одного слова в передаче. И, конечно, хочу представить Владимира Владимировича Чернова, и он руководитель такого, как бы сказать, даже интерактивного клуба. А вот какого клуба, вы сейчас мне тоже скажете, потому что я не сумею произнести все названия.
Друзья, здравствуйте, да, я руководитель клуба «Время лидеров». Я думаю, что чуть попозже я раскрою все остальные аспекты.
«Время лидеров», мне, в принципе, понятна позиция, потому что сейчас это очень востребованная история, потому что даже вот ваш полный тезка Владимир Владимирович тоже выбирает лидеров, действительно национального движения. Это целое такое «Время лидеров», это, в общем, я понимаю, о чем речь идет. Но, насколько я понимаю, Владимира Владимировича Путина, это одно. Вот, а вот Владимир Владимирович Чернов нам расскажет, наверное, о какой-то другой составляющей. Но если мы говорим, мы в принципе говорим о, я так понимаю, что все равно о здоровье нации. Мы говорим, а нация все-таки это здоровье конкретных людей. Совершенно конкретных. И прежде всего, конечно, мы думаем о том, что здоровья его нет у пожилых людей, потому что, в общем, понятно почему, износились за такую долгую жизнь. С другой стороны, дети наши, они сейчас тоже весьма нездоровы, потому что растут в окружении практически, ну, либо дома, либо на износ во всяких там кружках и так далее. И в школе тоже нездоровая атмосфера, в том числе психологическая. Я сразу накидываю все возможные темы и вопросы, которые у меня будут к вам, поэтому готовьтесь, что называется. Кроме того, я не могу не вспомнить о том, что отношение в нашей стране к людям с ограниченными возможностями, ну, мягко говоря, нетолерантные, ну, так бы я сказал, потому что вот я сам, в общем, страдаю тем, что вот очень плохо вижу, и я вижу, что в городе для людей с ограничением, например, по зрению, не созданы никакие условия вообще, потому что я падаю постоянно, потому что дороги у нас тротуарные, считается, что, в общем, нормально, что если они яма на яме, поэтому падаю регулярно. В переходах метро есть желтые полосы, которые помогают увидеть, потому что желтый цвет – последнее, что видит человек с плохим зрением. Круги на дверях и так далее. Это в метро у нас есть, но стоит только выйти за метрополитен – все заканчивается. Начинается город агрессии. И я понимаю, что это проблема. Я не вижу людей на колясках. Потому что люди на колясках – это вообще, в принципе, такая ситуация, что это будет человек сидеть все время дома. То есть, проблема с здоровьем нации у нас реально серьезное. И понимаю, что каким-то образом вы решили этим, этой проблемой заняться. Ну, я вот предоставляю вам слово сначала, наверное, все-таки вам, Владислава, потому что вы были первые инициаторы этой встречи, так что давайте рассказывайте.
На самом деле культура наша в голове, наверное, и поэтому если... Наше сердце и наша душа видят того же самого человека в коляске, того же самого человека с палочкой или того же человека, который плохо себя чувствует, то мы и дальше будем видеть смысл жить. И я думаю, что это вот то, что я сказала, это не ради красного словца и не потому, что у меня там бабушка 50 лет в школе работала или мама больше 40 в поликлинике. Ну, хотя, наверное, меня воспитывали в уважении к людям. И, наверное, мой трехлетний внук, он среди конфет ищет книгу. И, наверное, то, чем я занимаюсь, а я изо всех сил пытаюсь взаимодействовать со средствами массовой информации, пытаясь попросить их написать о боли и уважении к проблеме человеческой, ну, наверное, вот...
Ну, вот и... вы как руководитель медиа-центра, наверное, скажете, согласитесь со мной, что у нас это табу, у нас нет желания рассказывать об этих проблемах, потому что мы не хотим видеть проблемы. Мы, ну, во-первых, мы думаем о том, что мы будем жить вечно сами и будем вечно здоровы сами. И, во-вторых, конечно же, ну, чужая боль, она всегда вызывает отторжение, потому что я не хочу этого видеть, потому что я не хочу этого видеть. Вот так вот.
Да, более того, сейчас идет какой-то такой западный элемент моды, что рядом с успешным ты будешь успешным,
да.
Рядом вот с человеком, который там что-то испытывает, какую-то проблему, у тебя тоже могут возникнуть проблемы.
Заразное это дело.
Да, я с этим сталкивалась, мне было очень, ну, в своей взрослой жизни интересно наблюдать это. Когда-то я получила травму в спорте, и я ходила долго с палочкой, и я пыталась выйти из вагона метро и протягивала руку, и я видела, как руку отдергивают.
Да-да-да.
Вот. А когда-то в моей жизни произошла утрата моего ребенка, я видела, как очень много знакомых и близких мне людей просто перестали со мной общаться, потому что люди не умеют, они боятся.
Да.
Они боялись моего трясущегося подбородка, но зато теперь... Когда я вижу, что человеку больно, я всегда понимаю и его боль, и понимаю, что я не просто так это вижу, я могу чем-то помочь, поэтому...
Чем помочь?
Услышать, проговорить, постараться увидеть зеленую траву, голубое небо, может быть, рассказать, кто из специалистов, психологов, в данной ситуации может
помочь. То есть, я так понимаю, что, знаете, есть такие простые слова, которые невозможно объяснить, например, там, ну, просто слепому человеку, незрячему человеку, невозможно объяснить, что такое красный цвет. Если он, конечно, не видел вообще, то есть не то, что там ослеп там, в течение жизни, а вообще никогда. Ему не объяснить, что такое красный цвет, что такое белый цвет, не объяснить абсолютно никогда. Но объяснить, то есть, как бы поделиться добротой, и любовью, и тогда он поймет все остальное, самое главное. И ему не нужно будет знать, что такое красный, но он будет знать, что такое любовь. И это гораздо более важная тема, нежели вот... И поэтому я понимаю, что вы заботитесь не просто о том, чтобы там человеку было более-менее кучеряво жить, а все-таки, я так понимаю, что вы наполняете жизнь человека необходимым смыслом и помощью, правильно?
Так. Знаете, Всевышнему так угодно было. Вот рядом со мной в основном люди, которые не делают галочные мероприятия, они делают реальные дела.
Галочные мероприятия – это очень хорошо.
Простите меня,
но... Нет, это отлично, это очень... Нет, это правильное слово, то есть я просто очень возьму это на вооружение, потому что галочные – это очень удобно. Так, галочное мероприятие – отличное выражение. Я к вам, Владимир Владимирович, обращаюсь, и почему приятно мне говорить Владимир Владимирович. Вот, понимаете, школа лидеров вообще, в принципе, я понимаю, что в наше время быть лидером – это какой-то, ну, особый... Я бы сказал так, это, в общем, наверное, в принципе, талант, потому что без этого ничего нельзя сделать, потому что если ты не можешь быть лидером, можно научить человека, ну, каким-то, не знаю, там, зайца, ну, научить спички зажигать или на барабане играть, и можно медведя на велосипеде научить, все это возможно, и поэтому человек, в общем, в принципе, тоже может сказать, давай будем такими вот такими, мы будем лидерами, и все, и пойдут все такие замечательные лидеры. А на самом-то деле, что это такое, что вы пытаетесь сделать и делаете?
Ну, самый важный аспект – это развитие человека. Мы даем возможность людям развиваться. Самое главное, что на бесплатной основе. Uh-huh. То есть к нам приходят люди, которые поддерживают здоровый образ жизни, которые культивируют в себе правильные качества, правильные привычки, и мы даем им возможность расти и развиваться вместе с нами. Uh-huh. Это интерактивная программа, в которой мы на протяжении 3 часов даем такой... тренинг, можно сказать, да, вперемешку упражнения и теория. Мы в теоретической части рассказываем, например, как вести себя, как жестикулировать, как можно работать невербально.
То есть, как риторика и как невербальное общение.
Да,
как,
общем... например, да, как один из аспектов, да. И в то же время, через 15 минут, мы встаем в круг и начинаем делать упражнения, например, по развитию интеллекта или командообразования. То есть, это такой именно интерактивный клуб, где всем интересно, и люди с удовольствием
Сколько людей у вас на одном занятии?
У нас группа сейчас не больше 15 человек, потому что если количество увеличивается, то эффективность занятий, к сожалению, падает.
Ну, я могу себе представить, это тоже, опять-таки, вспоминаю школу. У нас, когда я там жил в новостройках, и там у нас была школа, где у нас было 3 смены, и классы были, доходили буквы, ну, то есть не А, Б, В, Г, Д, а А, Б, В, Г, Д, Ж, З, И, К. У нас был 1К, например, класс. То есть, понимаете, это была такая реальная проблема. И в классах занималось. Мы сидели на партах по 3. Понятно, что, ну, что 45 человек в кабинете, о чем тут можно вообще, в принципе, говорить? Понятно, что это все. И я так понимаю, что, в принципе, вот эта вся ситуация, она начинается у нас, что называется, помните, как профессор Преображенский говорил, разруха в головах. То есть, если мы только вот на самом деле задумаемся о том, что с какими проблемами мы сталкиваемся, тогда, в общем, можем... Я понимаю, что вот ваш медиа-центр, он как раз занимается именно вот тем, чтобы в головах просветлело, да, насколько я понимаю.
Я очень много лет в пиаре, и связи с общественностью, медиа-центр – это то, чем я, ну, наверное, и живу, и думаю. Я, знаете, я хочу поделиться. У нас вчера вот в лидерской программе была удивительная женщина, она режиссер Таня Ишина, и мы смотрели фильм «Без слов». Вот, этот фильм много лет демонстрировался у нас на телевидении перед 9 мая. Там играет замечательный артист, возрастной Георгий Штиль. Вот, и речь идет о том, как он живет со взрослой дочкой и как они вот в этом мире сосуществуют, потому что... Без слов. Ей хочется жизни. Я этот фильм каждый раз смотрю, не то, что там дружки-мурашки, я каждый раз плачу, потому что то, что там происходит, происходит, ну, практически в каждой нашей семье, потому что город возрастной, вот... Девушку он достаточно много раздражает, а потом, то есть он может спичку бросить, она там тушила, она за ним следит, они кушают в разных комнатах, он ее, ну, он ее раздражает, она так отдыхает. А потом она за ним смотрит, он идет, покупает поплавок в магазине, в рыболовном. Ей уже интересно, что дальше будет. И вот она идет, идет за ним, они выходят на фонтанку. Его роняют, проходят по его рукам и этому поплавку, И тут до нее доходит, а он идет уже, вот это, тут вот эти колодочки на нем, то есть майские праздники, и он хочет праздника, он накануне полистал эти фотографии свои семейные, и она видит, как по нему прошли, как прошли по этому поплавку, и она подходит к нему, отряхивает его и обнимает, и они вместе плачут, потому что она осознает, что, ну, наверное, где-то что-то как-то не так, она не права. А он ее обнимает и достает ей еще один поплавок, и они вместе подходят к этому рыбачку на фонтанке. Вот. И однажды, когда-то мы что-то должны понять. И, наверное, без какой-то боли понимаем мы долго.
Вот. Интересно, интересная мысль. Я вот, опять-таки, Владимир Владимирович, к вам обращусь, потому что я понимаю, что вот вы молодой, красивый, спортивно сложенный человек, и я понимаю, что вы в своей жизни так спокойно совершенно существуете, потому что как бы, ну, как вы не то, что спокойно существуете, но имеется в виду, что вам, в общем, в принципе, все по плечу, что называется. Руки есть, ноги есть, все в порядке. Есть ли в вашем окружении, вот, или в этой школе вашей, в школе лидеров, люди, которые, ну, скажем так, не соответствуют такому общемировому стандарту здорового, красивого, умного человека?
Ну, это все стереотипы, если честно.
Я согласен с этим, но тем не менее.
Нас больше интересует внутренняя составляющая человека, его внутренний мир, его цели, устремления, его желания, мысли. И здесь мы помогаем, опять же, людям расти качественно. Формируем его мировоззренческую платформу на правильных каких-то аспектах жизни. И развивая в том числе и милосердие, мы вот позволяем нашим лекторам по выпуску ходить по школам и рассказывать про здоровый образ жизни. Таким образом, они отрабатывают практику, то есть практикуются как лекторы. И плюс ко всему делают хорошее дело, доброе дело, помогают детям. Поэтому, ну, с моей точки зрения, неважно, как ты выглядишь, важно, что ты несешь, что ты делаешь. Даже не столько, сколько что говоришь, а именно что делаешь. То есть тут дело поступков.
Интересно. У вас есть дети?
Да, у меня дочка.
Дочка, сколько лет ей?
11 месяцев ей.
11 месяцев?
Да.
Ой, вообще замечательно. Я вообще представляю, моей дочке 12 лет, и я вам представляю себе, сколько у вас сейчас будет невероятно интересных моментов, потому что когда самый, мне больше всего нравится, когда девчонки или мальчишки там в районе 2,5-3 лет, это такое вообще просто, я просто предощущаю, насколько у вас будет все интересно. У вас, конечно же, я уже понял, что если есть внуки, то, соответственно, есть,
да,
и дети.
Да, я вырастила 4 детей, у меня 4 внуков.
Потрясающе. То есть семья-то, в общем, семья-то большая, правда?
Семья-то большая, семья многие вещи переживала, поэтому, да, семья большая. Семья
многие
большая,
вещи
семья
переживала, то есть не одни радости были в жизни.
Конечно, конечно. Дети, на самом деле, это удивительные учителя. Вот. Мне кажется, с каждым годом они рождаются все мудрее и все умнее. Вот, и уроки, которые они преподают, бесценны, и я не могу сказать, что я вот сейчас в свои годы, в свои 55, я была такой умной. Нет, я такой стала благодаря детям, наверное, и благодаря жизни.
Это мне очень нравится эта позиция, потому что я тоже самое вижу, ну, я вижу детей, которые ведут себя так, что мне становится самому стыдно за них, но вижу и других детей совершенно, которые едут в транспорте и обсуждают какую-то серьезно, просто хорошую книгу обсуждают, стоят и разговаривают, обсуждают. Я просто думаю, ну надо же, ну тут есть же, а мы же привыкли смотреть на плохое. Нам нравится в людях плохое, потому что если ты плохой, я-то хороший. Он плохой, значит, я-то лучше. Он Чикатило, а я-то не Чикатило. Я-то... Понимаете, какая штука? И в этом смысле я понимаю, что дело, которым вы занимаетесь, оно, в общем, я так понимаю, направлено прежде всего на то, чтобы воспитать в людях, наверное, любовь к жизни, я понимаю, да? И вот тогда вот у меня, знаете, вопрос. Вот в вашем лексиконе есть слово «нация», «здоровье нации». Вот мне скажите, пожалуйста, вот как, что вы думаете, что нас ждет? что ждет нашу нацию? Потому что мы привыкли сейчас о том, что нам все время говорят, что мы очень плохие все, что хуже, чем русская нация, вообще ничего нет. Я имею в виду не национальность, а именно как нация, как Россия, как там говорил это самое, россияне, понимаешь? Вот что вот как вам кажется, ждет нашу нацию?
Ну, я могу ответить на этот вопрос. К сожалению, статистика нерадужная. В нашей стране ежегодно погибает, преждевременно уходит из жизни порядка 2 миллионов граждан по причине потребления табака, алкоголя, наркотиков и смертей, вызванных последствиями потребления. У нас 50% заключенных сидит только лишь потому, что в их жизни появился алкоголь. Угу. И 25% заключенных сидит из-за наркотиков.
Угу. И ситуация... сами употребили, либо, но там кто-то как-то...
В их жизни появились наркотики. Они либо совершили преступление для того, чтобы приобрести очередную дозу, ну, либо захоронение, ну, и другие, в общем-то, статьи.
Понятно. То есть, получается, что это касается, в общем, тех людей, которые... А молодежь?
Ну, я сейчас продолжу. У нас рождаемость до сих пор не превысила смертность. И до сих пор наша страна находится в демографическом таком, можно сказать, коллапсе.
Спаде.
Да, спад. И он продолжается на протяжении уже 15 лет. К сожалению, тенденция такова, что если мы таким же образом будем жить и закрывать глаза на все, что происходит, лет через 50 от нашей нации мало что ему останется.
Понял. Я маленький комментарий тут скажу. Моя жена, когда была беременна, она пришла к... в консультацию, и врач вместо «здрасте» сказал, ну что, будем делать аборт? Я понимаю, что действительно вот сейчас у нас, например, идет очень серьезная кампания за то, чтобы вывести операцию по убийству ребенка в чреве, чтобы за это не платило, что называется, там, не знаю, там государство и так далее. Хочешь ты совершить это преступление, значит, соответственно, к сожалению, у нас нет уголовной ответственности за это, но хочешь это сделать, сделай, но плати за это сам и так далее. То есть, как бы, и вообще это должно быть решение и жены, и мужа, потому что иначе это получается как бы странная совершенно штука. То есть, вы занимаетесь проблемой как раз вот и в этом плане? То есть, имеется в виду, ведь аборт – это тоже угроза нации серьезнейшая.
У нас есть потрясающая программа, называется «Конструктор отношений».
Как?
«Конструктор отношений», в рамках которой мы рассказываем молодым людям о семейных ценностях, демонстрируем фильмы. Мы сейчас сняли очень хороший фильм, называется...
Сами сняли?
Да, наша организация снимает фильмы. Да. «Как научиться любить»,
да.
В котором как раз-таки в доступной для молодежи, для подростков форме рассказывается про любовь. Что такое на самом деле любовь? Не плотская какая-то тяга, да? Не сексуальное удовлетворение, а служение друг другу, развитие терпения, уважение в семейных отношениях. И рассказывается поэтапно, как отношения проходят, через какие этапы. И молодые люди, ну, многие из них уже имеют какие-то дружеские отношения, кто-то уже имеет и сексуальный опыт. И они через призму своего восприятия, уже через свой опыт видят, да, действительно, сначала у нас была влюбленность, затем у нас наступило пресыщение, потом наступило разочарование, потом мы разошлись. И в этом фильме рассказывается, почему это происходит и как этого избежать.
Очень интересно. То есть, получается, что вы не только рассказываете, но еще и фильмы снимаете.
Да.
Да? Потрясающе. Это я тогда вот уже к вам обращаюсь с... следующим вопросом. А какие угрозы, на ваш взгляд, Владислав, вот существуют сейчас, ну, прежде всего, для молодых людей? Ну, молодых людей, я имею в виду, все-таки уже не детей, а, ну, скажем, вот когда хочется уже выскочить замуж или жениться. Ну, жениться у нас все-таки люди хотят подольше побаловаться просто, а жениться так уже там типа «я должен встать на ноги», «я должен…» то есть где-нибудь лет 35.
Ну, вот это на самом деле действительно является угрозой, потому что девушки, они видят смысл в том, чтобы иметь дом, но не просто дом, а обустроенный.
Двухэтажный особняк.
Да, и понимаете, вот в свое время, когда у меня детки появлялись, я его там обустраивала салфеточками, алтарик мы там делали, я вышивала, что-то перешивала. А сейчас так выстроена система потребления, чтобы человеку все время хотелось. А, ну, простите, каждому хочется, и каждому хочется и рубашку новую, и галстук, и, наверное, чистота, аромат женщины, это все важно. Но, наверное, квантум сатис, понимаете, ну, столько, сколько нужно. Потому что невозможно все хотеть и все желать. Вернее, хотеть можно и желать нужно, но все должно быть достаточно разумно. И, наверное, опять вот из семьи, ну, с детками разговаривать нужно. Я своим детям говорила, я своим зятьям говорю о том, что надо разговаривать, потому что моя мама и мои папы не учили меня тому, что надо разговаривать. У меня у мамы, а она блокадный ребенок, у нее базовое слово было «нужно». И она мне говорила, государство потратило на тебя деньги.
Ты обязан.
И ты обязан, да. И ты обязан, и ты должна. Вот, поэтому...
В английском языке есть слово have to и must. То есть, как бы, вот, когда вот говорят must, то ты как бы обязан, ну, там, служить в армии там, и так далее. А have to, то как бы ты должен это сделать. И очень нелюбимые эти слова вообще мало употребляются, потому что действительно, вот мы... должны вообще, мне так кажется, что вот я тоже помню, как вот в моем детстве все время было, ты обязан. Права и обязанности советского гражданина, я помню такие штуки. Я помню, что вот права-то мы, в общем, в принципе, и все говорили, вот права-то вы знаете, а обязанности вы свои знаете. Я так понимаю, что мы даже и прав своих не знаем вообще, в принципе, потому что с людьми, которые находятся в трудных жизненных ситуациях и в трудном положении, ведь, наверное, они прежде всего хотят помощи именно вот такой, что, как, на что я имею право.
Ну да, мне бы еще хотелось, вот знаете, добавить к тому, что я сказала, что обязанности и права, вот у женщины у нее одни обязанности, у мужчины другие. А ну, вот то, что видела я, тот стереотип семьи, который я видела, как работает моя мама Рьяна, и как мало вижу ее я, и как мало видит ее мой папа. Вот, поэтому на этом примере я уже старалась.
Понятно. Ну, вот мы часто женаты на работе.
По-другому. Вот. А люди, которые попадают в зависимость, да, им хочется и поддержки, и они, наверное, осознавая, что эта проблема все-таки решаема, а может быть, кто-то уже и отчается, люди ждут помощи, да, и я думаю, что опять все упирается в культуру, знаете, я как руководитель медиа-центра, я мониторю даже иногда и телевизионные программы, потому что
рейтинг... Поморщились телевизионные программы.
Рейтинг очень важен. Ну вот я совсем недавно видела кусочек передачи «Женщина бомжевала 25 лет на Кавказе», и ей помогали люди абсолютно чужие, а когда ее вернули... через службу поиска, ее и семья-то не готова была принять, понимаете?
Да, но они искали, искали ту самую маму, которую они не готовы были принять ее вот такой вот... Да, это я знаю эту историю. И вот, знаете, я вот сейчас Владимиру Владимировичу пас передам. Вот культура. Знаете, в свое время была такая фраза известная. Ее приписывали Геббельсу, на самом деле это не Геббельс сказал, но один из немецких поэтов сказал, что когда я слышу слово «культура», значит, соответственно, я хватаюсь за пистолет. Сейчас, вот, честно говорю, у нас отношение к культуре – это очень интересная штука. У нас есть канал «Культура». Вот, а все остальное, вот когда щелкаешь, там, да, то там все остальное не культура. Все остальное это просто как там стрелялки, убивалки, значит, война среди, как это называется, война ментов или что-то такое. В общем, что-то, вот что-то такое все...
Ментовские войны.
Вот, видите, вот, да, вот. Понимаете, и вот щелкаешь, то там какой-нибудь боевик, то еще что-нибудь. А еще хуже всего, на мой взгляд, это, знаете, эти мыльные оперы. Вот было время, когда там эти были всякие рабыни Изауры, а вот сейчас то же самое, только советское, то есть российское. Ну, тоже все то же самое, та же самая Изаура, только на русском языке. Культура. Вот в вашем понимании культура, что это? Я так понимаю, что это тоже какой-то, наверное, термин, которым вы оперируете в действии, да?
Ну да, он довольно обширный, этот термин.
Ну, я понимаю, да.
Прежде всего, существует огромное заблуждение в нашем обществе, что телевизор и то, все, что там происходит, отражает реальность. Mm-hmm. На самом деле, наоборот, телевизор программирует реальность, и через этот голубой экран в наше сознание вливается огромное количество программ, именно программ, это программирование человека, в соответствии с которым люди, как послушные роботы, действуют. Покупают, приобретают, завидуют, ну и так далее, да, все, что из этого вытекает. К сожалению, это так. Опять же...
И вы об этом говорите на ваших...
Да, в частности, да. Опять же, я более 3 лет уже хожу по школам, по институтам, по средним специальным заведениям, и вижу, как воспитаны дети. Вы знаете, это шаблонность. У них одинаковые вопросы у всех, практически одинаковые. Одинаковые отговорки у тех, кто курит или выпивает, они все говорят одинаково. И я, честно говоря, нахожусь в шоке, потому что вижу, насколько запрограммировано, зашорено сознание молодых людей. У нас есть два фильма, опять же, «5 секретов настоящего мужчины» и «Тайна природы женщины», где мы раскрываем истинное предназначение человека, мужчины и женщины. Это программы, которые проводятся отдельно с мальчиками, отдельно с девочками, так как у них совершенно разные предназначения. И за вот эти 45 минут мы даем возможность молодым людям почувствовать себя мужчинами, понять, что им нужно развивать, какие качества. Это уверенность, целеустремленность, ответственность, правильные привычки. После этой программы мальчики выходят ошарашенные, понимая, что до этого они ничего этого не понимали, не знали. Ну и девочки, конечно же, закидывают вопросами преподавателей, потому что огромный вакуум воспитания детей вот именно в этом направлении.
Потрясающе.
Знаете, у меня дочка пару месяцев назад спросила, вот у нее сыночку 3 года, она говорит: «Мама, а почему он не хочет смотреть старые мультики? Почему вот ему вот это вот нравится? Он кричит: выключи». То есть, ну, как бы там вот Валюшка, вот эти вот наши мультики, которые вызывают даже у нас с вами, наверное, умиление. Нет, всякие машинковые, вот это вот. То есть вот, а мы говорим вот эти вот слова, клиповое мышление. А деткам вбрасывают вот эти вот куски яркие, как бы потому что им так легче. То есть, понимаете, вот старые фильмы, они как-то душу открывали даже маленьких детей. Ну, мне так кажется, по крайней мере. А вот это вот то, что сейчас происходит, на самом деле очень неуютно. Я недавно видела женщину, она подъехала к нашему дому, у меня поликлиника детская, значит, и ей нужно было помочь выйти, я ей говорю: давайте я вам помогу там ребеночка вынуть. А ребеночек у нее на заднем сиденье, прямо напротив телевизора сидит маленького. Вот, и я так понимаю, что ей удобно вести машину, а лялька, а ему, по-моему, даже 1,5 лет не было, то есть он, ну, такой совсем еще маленький, вот. Вот так теперь происходит воспитание.
Ну, я понимаю, что мы можем, в принципе, конечно, говорить о том, что какой-то ужас, но я думаю о том, что ведь можно создать такой контент, который будет безопасен. То есть создать те же самые мультфильмы не... Сейчас просто перебью, и вот такое, значит, сейчас в Госдуму поступило предложение о том, чтобы ввести такую, ну что ли, позаботиться о том, о духовной, что называется, о духовности человека, то есть, если человек не духовный, что называется, то его, как бы сказать, это, а-та-та ему, что называется. И таким образом будут создаваться, в общем, такие комитеты, которые будут, значит, этим делом заниматься. Цель-то хорошая, то есть, в смысле, в том плане, что когда они объясняют, почему, чего они привезли, они говорят о том, что необходимо в новые ценности духовные человеку давать, чтобы он понимал, что такое семья, что такое дети. Так далее. В общем, все, нет, все правильно, все понятно, все замечательно. Но я как представлю себе, как будет назначен какой-нибудь чиновник, который, который будет, да, давать литовку. Ты духовный человек, а ты не духовный человек. И мне от этого, знаете, становится, в общем, немножко страшновато. Потому что я понимаю, что если я приду к вам на занятие, это моя собственная, мое собственное желание. Я в любую секунду за эти три часа я могу взять и уйти, правильно? Никто меня держать не будет. Да. Никто не будет держать меня в наручниках, как было это в 90-е годы, когда лечили наркоманов. Знаете, у нас форты у Кронштадта. Там ведь было, действительно, это реально было, туда привозили наркоманов, пристегивали их наручниками, чтобы они там, типа, переламывались. То есть, действительно, реально, это было, вот прям вот реально было. И родители платили огромные деньги для того, чтобы их сыночка или их дочку, значит, соответственно, таким вот образом, типа, вылечили. Понятно, что, в общем, есть человек, есть проблемы, нет человека, нет проблемы. Но я так понимаю, что ведь можно вынести человеку мозг навсегда, просто навсегда. Как вы делаете так, чтобы просто люди... Я понимаю, что вы мотивируете людей на то, чтобы они изменили свою жизнь, правильно?
Да. Ну, в данном случае можно рассказать такую небольшую историю. Угу. Есть два вида добродетели или милосердия. Ну, вот представьте дорогу, извилистую горный серпантин, и где-то на дороге есть изъян, в который попадает транспортное средство, летит вниз и как-то там разбивается. Да. И первый вид милосердия – помогать тем, кто уже находится в яме, кто уже упал, лечить их. И
или убрать образом, и камень с дороги.
Или встать перед камнем и дать информацию людям. Друзья, не едьте сюда, здесь камень, вы здесь можете упасть. Вот мы занимаемся именно первичной профилактикой, и мы... даем такую твердую мотивационную платформу школьникам, студентам, благодаря которой они приобретают знания, приобретают иммунитет к этому воздействию, колоссальному воздействию на сознание молодого человека. Потому что информационное воздействие на его сознание, оно как массированная атака. Оно повсеместно и повсюду. Молодых людей атакуют компьютерные игры, в которых есть огромное количество сцен с табаком, с алкоголем. Их атакуют фильмы, сериалы, их атакуют клипы. Даже Тимати, который ведет здоровый образ жизни, размещает в своих клипах алкоголь и табак, зарабатывая на этом колоссальные деньги. Что говорить о других? И даже тот стикер 18+, или 18 есть, подтверди, казалось бы, который является нейтральным, он программирует сознание человека на то, чтобы он потреблял алкогольные яды.
Кстати, вот очень вы правильно все сказали, очень интересно все сказали. Я просто один из примеров тоже приведу в общую копилку. Помните, было время, когда... в наших садах и парках верхом на скамейках сидели молодые люди, и в невероятных количествах пилось пиво. Помните?
Да.
И это
да.
Вот у нас здесь вот рядом, у Петропавловки, там этот Александровский парк, и там вообще это было, ну, вот, вот так. Я помню пиво, которое продавалось из ящиков на каждом перекрестке. Это я помню хорошо просто. И можно было выпить бутылку пива, тут же бутылку назад сдать за деньги. То есть, и это было постоянно. И потом еще одна интересная была вещь. Появилось, было очень много рекламы пива, билбордов, и очень много было рекламы по телевизору. Потом сделали, запретили рекламу на улицах пива и рекламу пива до 10 вечера. Самое интересное, что потребление пива упало, знаете, на сколько? На 20%. Это колоссальные деньги потеряла алкогольная продукция, да. Алкогольные фирмы эти. 20%, это невероятно совершенно. И сейчас вы увидите людей, молодых людей, которые сидят на скамейках и пьют пиво?
Очень редко.
Это невероятно. Причем это в новостройках, вот там, где я живу, там, вот в особенности, когда сейчас лето настанет, там у нас скамеечка, и там начинается вот это вот гульбище ночное там, и так далее. Это все, я понимаю. Но все равно это помогает. То есть это работает.
Да.
Работает просто как бы не то, что вот в данном случае не донесение информации об алкоголе уже помогает. Наркотики. Проблема тяжелейшая. Вы сталкивались с проблемой, ну, вот работали с наркоманами сами?
Нет, мы именно лечением не занимаемся. Опять же, мы занимаемся первичной профилактикой. У нас есть чудесный фильм.
Нет, люди есть, которые знакомые, которые вот сталкивались вообще с этой проблемой?
У меня однокурсник погиб от передозировки, да.
Невероятно. То есть у вас есть знакомый труп?
Да. У меня есть троюродная сестра, которая погибла от героина. Есть большое количество друзей, но не близких друзей, но я знал их там через друг друга, можно так сказать, да. Да? Огромное количество погибших.
Потрясающе. Я так понимаю, что не нужно быть самому проходить через все это дело для того, чтобы сказать другим, что... Ну, откуда вы знаете? Алкоголь – это прекрасная вещь. Что-то... Кокаин – это отличная штука. Вот так
у
вот
меня есть небольшая реплика. Да, когда школьникам рассказываешь свой опыт, когда я похоронил одноклассника из-за алкоголя, вот однокурсник у меня из-за наркотиков ушел из жизни. Когда ты расскажешь про свою жизнь, это максимально эффективно в программах вот, профилактики. Они видят, что это действительно реальные люди. И когда им называют цифры статистики, это 400 тысяч человек от табака, например, погибает, до 700 тысяч в год от алкоголя. И когда я им привожу пример, что вот этот мой одноклассник, его смерть заложена уже в этой статистике. Дети тогда воспринимают гораздо ближе, но
серьезнее. Это очень хорошо, это надо тоже запомнить это все. Да, я слушаю вас.
Я хочу сказать, что... Я вчера в ленте ВКонтактовской прочитала, что запрет на продажу алкоголя в Москве будет действовать не только в дни проведения матчей чемпионата по футболу, но и перед ним. В мэрии Москвы анонсировали запрет. Я просто к тому, что можем, если хотим. Знаете, вот это слова моей мамы такие. Можем, когда захотим, многое можем. Многое можем, ну... Видите, тут у вас написано «Вдохновляющее, практическое христианство». А я вчера была в Корабелке на семинаре, посвященном антинаркотической рекламе. И очень много было предложений, и сидели представители комитета по печати. И потом, когда мне дали две минутки и сказали, что вот прения, и вы много работаете в масс-медиа, и наверняка что-то скажете, знаете, я поставила наш мультик, 6+, он, да, у нас, он говорит о том, что происходит с человеком, когда он курит или употребляет.
Изнутри вот. Показывает.
Да, и взрослые люди, потом очень многие записались мне в блокнотик, все дали свои контакты, вот те, кто участвовали в семинаре, потому что вот эта эмоция того, что даже детям можно говорить, и даже с детьми можно проводить профилактику.
Я еще тоже в общую копилку. У меня был такой опыт в жизни. Я возил по стране, по школам, начиная от Сибири, заканчивая Ленинградом, то есть Ленинградской областью. Мы возили выставку человеческих органов. Например, легкие курильщика там, и так далее. В общем, вот это вот все. То есть, она такая выставка, она называлась у нас типа «Кунсткамера», но там просто вот действительно были собраны экспонаты, которые помогали, то есть, которые вот из-за вот этого самого. Самое интересное, что вот после этой выставки, когда вот школы просто приходят, смотрят, урны возле нашего места, где вот мы работали, там урны, они были полные пачек сигарет. Полные. То есть все выходили и бросали пачку.
Да.
Страх. Иных увещевайте страхом, написано в Священном Писании. Вы используете каким-то образом вот это? Ну, я имею в виду страхом увещевать.
Да, безусловно, это как кнутом и пряником. То есть мы комбинируем в наших программах, именно по работе со школьниками, со студентами, комбинируем положительные и отрицательные эмоции. И страх в них присутствует, безусловно. Но, к сожалению, у подростков не так ярко выражен страх смерти. Даже страх заболеть не так это принимается. Они далеки от этого, им это незнакомо.
Да, в 16 лет кажется, что ты живешь вечно, да. Потому что человек в 40 лет, 40-летний человек кажется, в 16 лет старик ужасно совершенно. Ой, как он должен вообще до 40 лет? Это вот так вот, да? А вот когда сам человек доживает до 40 лет, думаю, какой же я был балбес там в 16 лет, да?
Знаете, я слежу просто за эфиром, и я знаю, что мы скоро будем заканчивать, поэтому у меня такой посыл от бабушки.
Да.
Вот. Сейчас психологи очень часто рекомендуют людям, которые переживают какие-то ситуации, кризис в жизни, там стоят перед выбором, возьмите лист бумаги, разделите его пополам, вот то, что вам нравится, то, что вам не нравится. Я бы попросила, если на самом деле у кого-то появится 5 лишних минут, выделить для себя и, знаете, написать такие базовые ценности, вот общие, там, каждого конкретного человека, каждой конкретной семьи.
Ваши конкретные. Вот вы что бы написали на правом стороне листа?
Я бы написала уважение к детям, любовь к детям, уважение к близким, уважение к моему мужчине, уважение к моему зятю, уважение к моей невестке. Мамы нету, папы нету. И с другой стороны, терпение, понимание, принятие. Вот вчера Татьяна Ишина, она говорила нашим ребятам, лидерам, будущим и настоящим, что на площадке сценической есть терпение, а есть сверхтерпение.
Да, интересно.
Вот. И, знаете, во главу угла я бы поставила благодарность, потому что ее надо воспитать в себе. Вот знаете, я иногда плохо себя чувствую, я захожу в метро, и мне уступают место, и я всегда благодарю. И если рядом с девушкой сидит молодой человек, он встает, я говорю ей о том, что ей повезло. И если у меня есть закладочки наши, где написано 5 базовых ценностей мужчины, я ему дарю эту закладочку, они улыбаются. Вот. Благодарность.
Понятно.
Умение быть благодарным.
Шедше научите все народы, я так понимаю, что вы это делаете заповедь просто постоянно, да? Ну что, у нас действительно 4 минуты, меньше 4 минут осталось. Владимир Владимирович.
Я бы хотел обратиться к родителям. Именно родители формируют сознание ребенка, именно родители дают пример. Очень хочется, чтобы каждый из родителей понимал, что ребенок будет делать то, что родитель несет по жизни. Не то, что он говорит, а то, что он делает. Поэтому, уважаемые родители, будьте прежде всего примером для детей. И если, не дай бог, вы курите или пьете, пожалуйста, не показывайте детям, что вы это делаете. Дети будут повторять. Вы сколько угодно можете запрещать им не принимать эти легальные наркотики, алкоголь и табак. Но дети будут следовать вашему примеру.
Понятно. Меньше, ну, 2,5 минуты осталось.
Дети...
Как связаться с вами?
У нас есть сайт общее-дело.рф. Или просто можно загуглить «Общее дело» и сразу же попадете на наш российский ресурс.
Очень просто. «Общее дело».
Мы ВКонтакте РФ. Есть «Общее дело Северо-Запад».
Общее дело. То есть связаться довольно просто.
Да.
Не нужно там...
Мы 1 мая пойдем в трезвой колонне. Завтра у нас пресс-конференция. Угу. Представляете, вот я только что прочитала в газете, написано «Экологи идут колонной». Я не уверена, что напишут, что трезвые пойдут колонной, потому что это не популярно, это не модно.
Вы знаете, у нас вот, ну, буквально там 30 секунд потрачу. Есть храм Воскресения Христова у Варшавского вокзала. Он был построен на общество, на деньги общества трезвых, трезвенников. И, значит, соответственно, в крестных ходах участвовало больше 10 тысяч человек. Представляете? Вот что такое было, понимаете?
Я знаю, что сейчас крестные ходы ходят.
Да, поэтому... трезвенькие, у нас это очень развито. Остается совсем 1,5 минуты буквально. Поэтому, значит, я, конечно, чрезвычайно вам признателен за то, что вы нашли время для того, чтобы прийти на Радио Теос и поучаствовать в нашей передаче. Я очень надеюсь на то, что это будет не последняя наша встреча.
Я еще 5 мая день инвалида.
Да.
Посмотрите.
Я бы, вот, знаете, вот не люблю слово инвалид. Есть. Я вот люблю все-таки, то есть мне нравится имя, то есть название человек с ограниченными возможностями.
У них нет ограниченных возможностей, они потрясающие.
Да, но
вы не представляете, какие они.
Да,
они
да.
уникальные. Они сильные.
50 секунд у нас осталось. Значит, 1 мая вы пойдете.
Мы пойдем в трезвой колонии.
Да, в трезвой колонии. Значит, соответственно, всех приглашаем.
Всех приглашаем.
В трезвой колонии. Я бы, конечно, еще бы спросил вас, много ли людей бросило курить в вашей компании. Но это уже на следующую встречу.
Спасибо,
нашу мы с вами
благодарю.
Поговорим об этом. Дорогие наши телезрители, я с вами прощаюсь. У нас в гостях был Владимир Владимирович Чернов и Владислава Васильевна. Так
да,
что я
бабушка
очень...
плохого не посоветует.
Да, бабушка плохого.
Да, это мой хэштег, я его сама себе придумала.
Ну, вот и хорошо. Всего вам доброго, до свидания.
До свидания.
До следующих встреч. Ну и с Богом.
Спасибо.
Да, до свидания.
Эти ребята не учат жить. Эти ребята не помогают материально. Они путают лево и право и переходят дорогу только на зеленый. Вопросов у них больше, чем ответов. Именно поэтому они ведут передачу «Своя колокольня». Вопросы наши, ответы ваши. Или наоборот. Ну, как-то так.